Всем здравствуйте, вы на Ведорадио, у нас начинается прямой эфир, меня зовут Олеся, но вот мы с вами уже слышаться, наверное, не будем в ближайшее время довольно продолжительное, а сегодня и в дальнейшем вы услышите Анну, которая теперь будет заниматься прямыми эфирами, вести и связывать вас с нашими лекторами. Сегодня она свяжет вас с Павлом Цимбаленко, а он, в свою очередь, с мудростью Чанаки Пандита, как это водится на Ведорадио. Но пришло время для начала познакомиться с Анной. Анна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна. Я надеюсь, что у нас с вами впереди еще множество глубоких откровений и удивительных открытий на волнах Ведорадио. И сегодня в прямом эфире у нас Павел Цимбаленко, который поделится с нами мудростью Чинаки Пандита и расскажет, как применить эти истины в жизни. Павел у нас на связи в Скайпе. Свои вопросы вы можете оставлять на vedoradio.fm. Итак, Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Рад приветствовать всех радиослушателей. Рад приветствовать Олеся. Рад познакомиться с вами. И мы продолжаем с вами изучать книгу, которая называется «Мудрость Чанаки Пандита», для того, чтобы правильным образом увидеть и поменять собственную жизнь. Интересная тенденция наблюдается в современном обществе, что человек в каких-то ситуациях хочет избавиться от собственного разума. Разум как инструмент свободы человека, как инструмент его независимого мышления, дарован ему для того, чтобы он понял, осознал и двигался в жизни к более высоким ценностям жизни, как в этой старой русской сказке про Машу и медведя, когда у медведя была миссия, и медведь нес пирожки, чтобы отдать их бабушке, и Маша, которая сидела у него там в котомке, она говорила: «Не садись на пенек и не ешь пирожок». Точно так же разум, если он сильный, он подобен учителю или внутреннему голосу совести, в конце концов, высшей совести, да, интуиции, связи с Богом в сердце, которая проявляется в человеке через посредство разума, для того, чтобы человек смог настроиться на высшую волю и как минимум жить в ладах с самим собой, а как максимум жить в ладах со всеми остальными, в гармонии. В гармонии не значит подстраиваться под всех, но в гармонии означает то, что даже поступая в какие-то моменты, не испытывает ненависти, кому бы то ни было, и в конце концов соединиться с источником, единым источником, из которого изошли все живые существа, с Богом. И вот этот разум, который в идеале должен помочь нам достичь более высокой цели в жизни, он является, как ни странно, как бы это парадоксально ни звучало, неким препятствием к наслаждениям. Это простой психологический факт, что люди, когда они первый раз совершают какие-то грехи, им сложно это сделать, они не могут переступить через собственную совесть, не могут переступить через себя, и поэтому есть хороший народный способ отключить голову. Это выпить горилки, выпить алкоголь. И потом, когда человек притупляет собственный разум, интересно об этом говорит Ману Самхита. Ману Самхита – это свод ведических правил для человека, правила, по которым раньше жили люди. Ни в коем случае не нужно слепо все это применять к нынешней ситуации. Само по себе ведическое знание – это знание, которое всегда применялось через гуру, через учителя, через человека, который помогал понять, каким образом то, что написано в ведических текстах, оно применяется к конкретной современной ситуации в жизни. Принципы универсальны. Но детали, место, время и квалификация человека, обстоятельства, форма, они могут гибко меняться. И поэтому никто не сможет правильным образом понять ведические тексты, не приняв учителя. Это невозможно. Человек прекрасно понимает, что невозможно самому научиться играть на гитаре, нужно учиться у кого-то. Что уж говорить о таких сложных вещах, как изменение собственной жизни. Недавно услышал смешную поговорку. Задумайся над тем, насколько малы твои возможности изменить себя, и пойми, насколько ничтожны твои способности изменить других. То есть человек, он понимает то, что поменять собственную жизнь – это не шутки, и, соответственно, не может быть каких-то квадратных, стереотипных советов. Принципы универсальны, но они должны гибко применяться по отношению к каждому конкретному человеку. Соответственно, есть две эти крайности. Кто-то очень жестко объясняет какие-то правила, кто-то ставит в центр человека. Но зрелость – это всегда некое состояние баланса, когда, с одной стороны, мы следуем высшим идеалам, но при этом понимаем, какова наша квалификация и куда нам нужно конкретно сделать следующий шаг в нашем стремлении к этому идеалу. И для этого очень важно, чтобы было личное общение. Никто не может понять еще раз ведические тексты без личного общения с учителем, с учителями и с людьми, которые на практике реализовали эти принципы. А в современном обществе есть представление о том, что знание – это некий набор информации, которой я владею. Но знание должно раскрыться внутри и стать словом, я говорил, что философия обозначается на санскрите словом «даршна», от слова «драшта» – смотреть. Она должна стать нашим видением мира. И почему люди, например, перестают испытывать какой-то первичный энтузиазм, иногда сталкиваясь, в частности, с ведической философией, вообще с любой философией, которая объясняет законы реальности? Вначале дикий восторг, энтузиазм, понимание и все остальное, но потом человек через какое-то время понимает, что это остается некой нереализуемой теорией. И как я продолжал принимать решения в жизни на основании каких-то низших инстинктов, да, как об этом красочно говорит господин Фрейд, что эти бессознательные реакции, инстинктивные реакции нашего бессознательного, они сильнее нас, и не надо их подавлять, иначе будут неврозы. Это, конечно, очень странная философия. Но так или иначе, я ее не придерживаюсь, но есть такое вот мнение господина Фрейда, который сам был не очень вдохновляющим для меня примером жизни. В частности, он был одним из первых людей, который добровольно попросил ввести ему яд при его болезни. Но много там было каких-то странных вещей. У него была эта привязанность к сигаретам. Ему сделали много-много операций. У него был рак горла. Ну, и это характерно очень показывает несостоятельность его философии в жизни, потому что в действительности, если человек не будет обуздывать свои низшие потребности, они разрушат его в конце концов. Он потеряет свой человеческий облик. И в этом разница между человеком, собственно говоря, и другими формами жизни. Разница в том, что человек, наделенный разумом, тем самым, о котором вначале я стал говорить, разум, понятное дело, мешает жить, мешает наслаждаться, потому что он ищет некий смысл во всем происходящем. И если, в принципе, включить голову, то многие какие-то разрушительные наслаждения, они отойдут в сторону от нашей жизни, потому что сами по себе они не приносят человеку блага, они его порабощают. Например, алкоголь. Ну, Господи, какое благо в алкоголе. Ну, правда, людям пытаются объяснить это красиво, умеренное питье, но умеренное питье означает то, что так или иначе в моем сознании откладывается понимание, мне для того, чтобы быть радостным, нужно пить. Мне для того, чтобы решить какую-то трудную, стрессовую ситуацию, нужно выпить. И когда человеку станет плохо, а ему станет плохо, потому что трудности – это то, с чем каждый сталкивается в жизни – если у человека не будет внутренней силы для того, чтобы эти трудности преодолевать, он будет преодолевать и в конце концов таким образом. У него внутри накопится это ощущение, как бы привычка или определенное представление о том, что от стресса он может избавиться только таким образом. Но есть огромное количество вещей, которые могут избавить от стресса, и это не алкоголь. Например, очень простой способ – это физическая нагрузка до пота. Одна из проблем – современная цивилизация – это стресс. Человек испытывает стресс, и для того, чтобы избавиться от стресса, одна из причин стресса – то, что современный человек его усадили на стул. То есть он сидит, работает, потом едет на машине и сидит домой, потом он едет по лифту, заходит, садится или ложится, подключается к интернету. Интернет стал порталом, через который человек взаимодействует с миром, то есть не вживую, а неким таким порталом. Как недавно я услышал, что корейцы, они очень много работают, у них возникает стресс, и у них понижается огонь пищеварения. Такой культ труда. И потом, когда они приходят вечером домой после работы, они включают видео с тем, как люди с аппетитом едят. они смотрят на это, у них начинает вырабатываться этот желудочный сок в результате просмотра того, как другие люди едят, и они с энтузиазмом начинают тоже есть. Ну вот такие странные вещи происходят в наше время. Я помню еще 10 лет назад, когда я жил в Москве, у своих знакомых, они вечером после работы, уставший приходил муж, который работал где-то там, мой друг где-то на рынке торговал какой-то техникой, он включал видео с природой и таким образом расслаблялся. Но это неестественные вещи. Естественные вещи – то, что человек должен физически трудиться. Одна из причин того, что современные люди такие слабые, слабый иммунитет, слабая психика, то, что они физически не работают. Под физической работой не имеется в виду там кувалдой махать, но можно и кувалдой помахать. Поэтому я хотел призвать всех здравых, мудрых людей не глотать таблетки, не потреблять алкоголь, не пытаться избавиться от стресса до бесконечности, занимаясь сексом для того, чтобы испытать какое-то наслаждение, чтобы забыть о себе, отвлечься от проблем. Просто делать физическую нагрузку – это очень простой, очень действенный метод. Бесплатно. Советую бесплатно. Просто делайте физическую нагрузку до пота, и это поможет. В конечном счете человек должен понимать смысл происходящего, поэтому ему нужно знание. От стресса избавляет хорошие, глубокие эмоциональные взаимоотношения с близкими. Эти отношения человек должен научиться выстраивать. От стресса избавляет знание и понимание происходящего, потому что стресс всегда основан на неком страхе. Я боюсь, я страшусь будущего, я скорблю о прошлом, я накапливаю обиды, потому что у меня нет знания, не понимаю, что есть боль в ситуациях, но это не просто боль какая-то незаслуженная, это определенный урок, который нужно прожить и пройти дальше. На протяжении жизни человек огромное количество кризисов испытывает, и разные люди по-разному их проживают. Кто-то молча, кто-то очень громко, но это не значит, что внутри люди не испытывают от этого беспокойства. Поэтому естественная, как бы простая жизнь, она очень помогает, и человек, если вернется к естественным, простым вещам. Сейчас человек развивает технику и сам при этом деградирует. Техника развивается, но человек деградирует. Человек не может запоминать, потому что есть поисковые сети. Человек не умеет слушать, потому что есть диктофоны. Человек не ценит общение, потому что 10 раз в день, 15 раз в день, 20 раз в день он друг с другом общается через экран. Потом, когда он видит живого человека, уже нет энергии ему улыбнуться, слово доброе сказать, столько сегодня общались в интернете. То есть человек, он должен определенную физическую нагрузку давать. Знаете, даже просто машина, обычная банальная машина, если поставить ее в гараж, она начнет разрушаться. Если на ней не ездить, это каждый автомобилист знает. Точно так же тело. Телу нужно давать физическую нагрузку. Все это является естеством жизни. Но в конечном счете главным анальгетиком, главным инструментом, который помогает человеку преодолеть трудности жизни и не быть слабым, обидчивым человеком, да, который нелепо смотрит на мир и ждет от мира, как ребенок, только детских удовольствий, а когда сталкивается с трудностями, ищет того, кто в них виноват. Человек должен развивать собственный разум, и этот разум развивается не просто, когда он обладает какой-то информацией. Этот разум развивается именно в живом общении с людьми, у которых есть вот эта вот сила. Потому что, собственно говоря, что такое разум? Разум – это способность видеть себя сквозь призму знания, а не других. И разум – это способность или сила применить на практике теорию красивую, которую я услышал и, может быть, даже сам другим красиво объяснял. Вот эта сила, она приходит из живых реальных отношений с людьми. Это также в наше время происходит некое обезличивание процесса образования. Что процесс образования, он сводится к неким книгам, хотя книги – хорошая вещь, к лекциям, вебинарам. Это все хорошие вещи, но по идее все эти вещи, они должны лишь подтолкнуть человека к живому общению с каким-то наставником, учителем, тренером, там, как его ни назови, психологом или просто другом хорошим. С человеком, который поможет нам и передаст нам вот эту вот живую энергию, которая передается только в личном общении, для того, чтобы у нас появилась сила применять все это в своей практической жизни. В противном случае это становится ведически... Не становитесь ведическими теоретиками, о слушателе Веда Радио. И не становитесь ведическими материалистами. Когда мы слушаем ведическое знание только для того, чтобы выудить что-то ценное для себя и что-то для себя получить. Да, веды их называют матерью, а мать это та, кто кормит, та, кто дает любовь также, но та, кто кормит. Но в конце концов, ведическое знание, оно с самого начала призывает человека поменяться, поменять собственную жизнь. И жизнь наша изменится не тогда, когда мы будем теоретиками и будем запоминать какие-то фишки, чтобы блеснуть на лекциях или чтобы чем-то попользоваться в своей практической жизни. Ничего дурного в этом нет, у нас есть потребности. Нам нужно есть, нам нужно одеваться, нужно как-то перемещать свое тело на каком-то транспорте, нужно где-то жить, у нас есть семьи и так далее. Никто не говорит, что нужно быть каким-то отшельником. Надо жить как полноценный человек, как член своей семьи, гражданин, член общества, но при этом нужно понимать, что ведическое знание нужно не для того, чтобы просто довести наше наслаждение до совершенства, оно нужно для того, чтобы человек изменился. Изменился. И по-настоящему внутри поменялся. Не пыль другим в глаза пустил, что он поменялся, потому что поменялась его прическа, поменялась его диета, и даже пусть поменялся образ его жизни и даже речь. А чтобы в трудный, кризисный момент, когда придут трудности, а они придут, человек делал правильный выбор. В том, чтобы когда придут проверки в отношениях с нашими близкими, они приходят каждый день. Когда нужно отказаться от собственного эгоизма и сделать что-то ради блага человека, который живет рядом с тобой, и таким образом стать счастливым. Это не, знаете, это не что-то какое-то такое садомазохизм, самоизнасилование, когда я ставлю себя в какие-то рамки жесткие. Нет. Самопожертвование дарует человеку любовь. Вот эти правила и принципы ведического знания, которые обучают человека принципам яги. Яги – это жертвоприношение. Это не какая-то такая, знаете, брутальная вещь, там кого-то в жертву принести, поймать какого-нибудь козла в прямом или переносном смысле этого слова и принести его в жертву. Во-первых, в наше время запрещены жертвоприношения животных в ведах. Еще Будда пришел, отверг их и сказал, что это все чушь. Это факт, в наше время это и не работает, потому что в наше время никто не может делать это правильно, и люди очень жестокие. Для них это лишь способ оправдать свои плотские желания, чтобы полакомиться мясом животных, как это стали делать люди. Но общий принцип яги состоит в том, жертвоприношение в том, что человек должен жертвовать собственный эгоизм, а это понимает каждый. Иногда люди смеются над ведической культурой, они считают, что она непрактична. Но хорош тот, кто смеется последним. А более того, хорош тот, кто смеется, будучи счастливым. И счастье приходит человеку тогда, когда он отказывается от эгоизма собственного. И это его практика, или выражаясь ведическим языком, садана, которую он должен делать каждый день. Для этого у нас есть муж, у нас есть жена, у нас есть дети. Есть наша профессия, наш некий социальный вклад, когда мы служим другим людям. Не просто ходим на работу, штаны поддерживать, а ходим на работу для того, чтобы делать социальный вклад в общество. Понимаем, как то, что мы делаем, оно приносит благо другим людям. И в частности, их благодарность просто выражается в неком денежном эквиваленте. Если человек просто зарабатывает деньги, это же тоска зеленая. Потому что он просто постоянно думает об этих деньгах. Если мы думаем о деньгах до работы и после работы, это нормально. Но если мы думаем о деньгах во время работы, то мы занимаемся не своим делом, мы занимаемся не своей работой. Потому что если человек занимается своим делом, его самодеятельность удовлетворяет. Как я недавно ходил там ремонтировать свою машину, и там парень автослесарь, я ему оставил эту машину, друзья меня с ним познакомили, он сделал ее, сделал дешевле. И он сделал еще три вещи, которые я вообще не просил. А когда я спросил, сколько я вам должен, он сказал, а ничего не надо. И почему? И он был такой радостный, он любит свое дело, он находится на своем месте, люди его любят. И, естественно, я побежал всем о нем рассказывать, какой классный человек. Идите все, чините машины к нему. Я, конечно, не знаю, может быть, он очень хитрый. И таким образом он устанавливает отношения с клиентами. Но я достаточно проницательный человек, я не увидел какого-то блеска у него в глазах. Когда он это делал, он просто делал это от души. Он делает это, он доволен, люди довольны, все довольны. Почему? Потому что у человека есть правильное отношение к работе. И правильное отношение к работе – это не то, что появится за один день. Это некая жертва нашего эгоизма ради служения другим. И в этом идея. Ради этого сырбор. Проблема человека не в том, что мир полон трудностей. Проблема в том, что человек неправильным образом относится к миру. А мир соответствующим образом относится к нему. Если человек пересмотрит свои взгляды на жизнь, а пересмотреть он может это только в соприкосновении с живым опытом другого человека, который живет по-другому, и при этом неприлично счастлив, негодяй такой, да? И своим счастьем он ставит под сомнение мои представления о том, что я буду счастлив, когда все будет по-моему, но, вы знаете, по-нашему никогда не будет. Даже в семейной жизни по-нашему никогда не будет. Наши близкие – это лучшие люди для развития смирения, терпения и всех остальных замечательных человеческих качеств. Человек счастлив тогда, когда он отдает, но отдает не глупо, отдает не потому, что вот я ничего не могу, мог бы взять, бы взял, но поскольку я слабый, то я отдаю, я терплю. Моя бедная, несчастная жизнь в служении другим. Служить бы рад, прислуживаться точно. Но отдавать, приносить благо другим людям – это счастье, доступное только человеку. Это счастье, доступное только человеку. Я видел страшное видео, просьба впечатлительная, закрыть уши. Было наводнение, обезьянка спасала своего ребенка. Она поднимала его над головой. Но когда вода дошла до ее шеи, она поставила ребенка вниз и встала на него. Ну, то есть животные, они способны, может быть, в каких-то редких случаях на самопожертвование. Скорее всего, это некие живые существа, которые помнят память прошлых в своей жизни, и просто они получили вот эти тела животных, чтобы отработать какие-то свои привычки. Но жертвовать собой, при этом быть счастливым – это прерогатива человека. Человек становится счастливым тогда, когда он делает это добровольно. И разум – это, еще раз, такой инструмент. Разум – это то, что должно появиться в результате слушания и изучения ведического знания. У нас 10 минут осталось до конца. Вы там свои вопросы подготавливаете, дорогие радиослушатели. Можно по лекции, можно любые вопросы, потому что потом вы не успеете их написать. То есть разум – это элемент свободы человека. И эта свобода, она проявляется в том, что человек добровольным образом учится отдавать. И отдавая, он пытается получить более высокий опыт, в конце концов, духовный опыт, опыт соприкосновения с собственной душой. Потому что душа по природе, она отдающая. Она счастлива, когда другим хорошо. Как мать. Мать когда счастлива? Когда ей хорошо или когда детям хорошо? Но любая нормальная мать, она счастлива тогда, когда хорошо детям. Правильно? А как же я? Ну, опыт любви – это опыт самозабвения, когда я забываю о себе, и тогда я становлюсь счастливым. Почему люди так любят интернет? Потому что они забывают о себе. Но общение с интернетом, кого оно сделало счастливым? Ум она рассеивает очень хорошо. Это хороший, могущественный инструмент. Но проблема в том, что интернет делает людей их рабами. Своими рабами. Люди не могут жить без этого. Если Wi-Fi выключит, истерика начнется. Ломки, наркотические ломки у человека. Села батарейка на телефоне. Поэтому, чтобы постоянно быть на игле, люди носят с собой в сумочках зарядное устройство для своих айфонов и айпадов, чтобы, не дай бог, если отключиться, не отключаться от сети. Но нам нужно подключиться, но нам нужно подключиться не к интернету, нужно подключиться к собственному сердцу. И почувствовать самого себя, почувствовать, кто я и вообще, как я могу счастье в жизни получить, в результате чего. И счастье приходит тогда, когда мы отдаем добровольно. Когда мы жертвуем собой, жертвуем своим эгоизмом. И этот опыт, он переворачивает жизнь человека, он переворачивает его судьбу. Потому что когда мы живем как эгоцентрики, думаем только о том, как бы исполнить собственные желания, такие черные, вечно недовольные, потому что всегда не по-нашему, всегда будет не по-нашему. Этот мир специально сделан, чтобы был не по-нашему. В этом его задумка, чтобы не мы, как поет Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас. Не прогнется. Чтоб не мир под нас прогнулся. Сколько этих революционеров лежит в земле сырой, которые пытались мир переделаться. Как были определенные законы, так они и происходят. И так будет всегда. И мудрые люди понимают, что нужно не мир менять, нужно себя менять. Прогибаться не надо. Прогибаться – это слабая позиция, это позиция страха. Когда я рад бы сделать по-другому, поскольку слабый прогнусь, нужно просто понять жизнь, понять реальность. И понять жизнь, значит понять себя. Если мы себя не поймем, мы ничего не поймем. Что мы можем понять? Кого мы можем понять? Пока мы себя не поймем, что мы можем понять вообще? Если мы поймем себя, то мы жизнь сразу видим по-другому. Люди иногда мучаются от этого вопроса. Скажите мне, какое мое предназначение? А скажите, мое предназначение. Но что делать, скажите? Но чтобы понять, что делать, нужно понять, кто ты. И пока ты не поймешь, кто ты, что ты частица сознания, ты душа. И что смысл твоей жизни не в том, чтобы брать научиться. Брать не надо учить. Дети рождаются с хватательным рефлексом. Детей нужно учить давать. Смысл в том, чтобы научиться отдавать, делать это добровольно и радость научиться в этом находить. Неформально это делать. Как мать говорит ребенку, когда он ему дает яблоко, умиляясь его глазами. Скажи спасибо. Но смысл же не в том, чтобы сказать спасибо. Пожалуйста, выучить какие-то формулы и разговаривать с другими людьми как робот, а теперь, наслушавшись ведического знания, стать ведическим роботом, который делает все по правилам, уже теперь вед. Но смысл же не в этом, смысл в том, чтобы человек, став более зрелым, получив опыт внутри, глубокий опыт, а прежде всего, чтобы этот опыт стал доступен, нам нужно увидеть пример. Увидеть и услышать пример людей, которые живут по-другому и счастливы при этом. Счастливы, неприлично счастливые люди. Я бесконечно Богу благодарен, что в моей жизни такие люди есть, мои учителя, которые счастливы, несмотря на трудности. Потому что трудности, они просто должны делать нас чище, а не более эгоистичными. Трудности – это наша возможность любовь к своим близким проявить. Трудности – это наша возможность самим понять, что для нас в жизни ценно. Потому что трудности выдавливают из нас все ненастоящее, оставляют все настоящее. Что плохого в трудностях? Да, трудно, да, больно, да, сложно. Но сколько это дает нам, если мы правильным образом смотрим на жизнь? Не как наивные дети, которые ожидают от мира просто исполнения своих желаний. А может быть, мы просим веревку, на которой хотим повеситься? Большой вопрос. Иногда удача – это когда не получилось так, как хотим мы. Это удача. Это удача. Если бы исполнилось все, что мы хотели, мы бы давно погибли, потому что человек, в отличие от животного, он пренебрегает данной ему свободы и хочет того, чего нельзя хотеть. Поэтому и слава Богу, что по-нашему не получается, иначе было бы очень плохо. Если вернуться к этому примеру насчет спасибо, благодарности, то смысл в том, чтобы человек вырос и понял то чувство, которое стоит за словом «спасибо» – это благодарность. И благодарность – это не просто «спасибо» говорить, это желание отдавать. И отдавая, научиться быть счастливым, почувствовать себя, реализовать себя в том, чтобы отдавать. У нас у всех одно призвание. Призвание одно у всех – это радовать других, делать что-то ценное для других. Для начала для своих близких, в конце концов, перенести это дальше на людей. И в конце концов, нужно преисполниться благодарности к Богу. А предназначение может быть разным. Кто-то поет, кто-то говорит, кто-то машину водит, кто-то людей лечит. Это предназначение. Предназначение – это частный случай нашего выражения, нашего призвания. Не надо беспокоиться, что я не стал кем-то большим. У каждого свои масштабы. Есть кто-то, чей вклад в жизни будет воспитать ребенка очень хорошо, вложи в него сердце, сделай из него человека. И этот человек понесет дальше любовь, которую ты ему передал. Кто-то может повлиять на большее количество людей. Кто-то на страну, кто-то на весь мир. Кто-то оставляет удивительный вклад в форме того, что он влияет и трогает сердца многих людей. Но каждый, без исключения, каковы бы ни были его размахи, как бы он ни выражал свое призвание, наше призвание служить другим, радовать других, что бы он ни делал для этого, какие бы у него ни были таланты, реализуется только в одном, реализуется в том, что он будет служить и научится искать счастье в улыбке того, кого он любит. Это наша природа. И не поняв этого, мы ничего в жизни не поймем. Наша жизнь будет просто грустной историей, трагикомедией человека, который накапливает обиды на жизнь. Вместо того, чтобы стать к старости мудрее и добрее, научиться прощать, научиться понимать других людей, чувствовать других людей, мы будем просто грудом, складом старых застарелых обид, которые мы будем хранить как наши драгоценности. Будем этими ворчливыми бабками и стариками, которые будут сидеть и вспоминать, как было хорошо, и ворчать, как сейчас плохо, понимая, что впереди ничего хорошего нам не светит, и жаловаться на жизнь, как нам что-то не дали и помешали, и гордиться чем, чего мы достигли. Но человек не это должен в жизни делать. Человек должен научиться быть благодарным и должен научиться отдавать. И в этом смысл. Ради этого даны веды. Ради этого мы слушаем то, что мы слушаем. И если мы это поймем, мы поняли все. Все остальные детали, они гибким, гармоничным образом лягут на это понимание. Это то, что хотят веды дать. Они не хотят дать отдельные какие-то фрагментарные частицы какого-то знания, которые мы будем пользоваться и благодарить веды за это. Как здорово. Какие хорошие инструменты, чтобы я улучшил свои наслаждения. Да наслаждайся ради Бога. Но при этом не забывай, что высшее наслаждение, которое человек может получить, это порадовать других. И если мы это поймем, мы все поняли. И наша жизнь была не зря прожита. Если мы накопили тонны теоретического протухшего знания, которое сделало нас гордыми, неспособными видеть и радоваться, удивляться каждый день искренности других людей, искать возможности отдать себя и так стать счастливым, то мы не поняли ничего. Поэтому все эфиры, как минимум, ведические, они об этом. Они о том, чтобы человек стал счастливым, поняв себя и научившись отдавать добровольно. Добровольно отдавать себя другим. Вот это то, что я хотел сегодня всем сказать. То, что мне мое сердце подсказало и мой разум. Я не рассказал стих Чанакья Пандита, но я рассказал смысл всей книги. В принципе, если вы послушали этот эфир и чувствуете, что вся книга вам неподъемна, то если вы это поймете, то вы поняли смысл всей книги.
Спасибо большое, Павел, вам за такой глубокий и понятный прямой эфир. У нас есть вопрос от нашей постоянной слушательницы, и Наталья спрашивает, что посоветуете, если мама мужа очень страдает, что мы переехали в другой город? Все телефонные разговоры сводятся только к вопросу, когда вернемся назад. Это длится уже 3 года. Из веселой, оптимистичной женщины она превратилась в несчастную и безрадостную. Что вы скажете на это, Павел?
Я всегда боюсь отвечать на вопросы о личных ситуациях в эфире, потому что нужно знать различные мнения различных сторон и какие-то грани ситуации, поэтому я скажу какую-то общую вещь, но для того, чтобы был точный ответ, всегда нужно общаться лично. Не ожидайте, что такие вот личностные ситуации, есть некая одна формула, которую можно натянуть на человека и таким образом проблему решить. Человек чахнет, тускнеет по разным причинам. Человек может притворяться, человек может вызывать чувство вины в нас. И вызвав в нас чувство вины, он хочет таким, может хотеть таким образом привязать нас к себе. Ясное дело, родители привязаны к детям, они могут делать эту вещь, иногда они это делают, что греха таить. Они вызывают чувство вины в ребенке, чтобы ребенок осознал вообще, как без него родителям будет плохо, и чтобы он вернулся. Это одна из возможных причин, повторюсь, возможных. Это не мое суждение этой ситуации, это одна из возможных причин. И это не любовь, это привязанность. Когда я привязан, я хочу, чтобы человек был со мной. А когда я люблю, я хочу, чтобы человек был счастлив. И если я хочу, чтобы человек был счастлив, я буду радоваться той ситуации, в которой он будет счастлив, если даже я не буду возможности иметь общаться близко, часто, вместе с этим человеком. И если я люблю, то я благодарен. И я точно знаю, что сказать, у людей всегда есть претензии, что им не додали. Мне вот не додали чего-то. Но любящий человек ценит то, что ему дают, а не упрекает за то, что ему не додали. Сами себе задайте вопрос каждый. Любим мы или мы привязаны к другим людям? Привязанность делает человека рабом, а любовь делает человека свободным. Я тебя люблю, все, конец. Значит, меня будут эксплуатировать, и мной будут пользоваться. Но любовь – это свобода. когда я желаю блага другому человеку. В частности, любовь проявляется в том, что я не боюсь сказать человеку то, что ему надо сказать. Иногда близкие люди боятся друг другу какие-то больные вещи сказать, боятся потерять, боятся разрушить отношения, но это не любовь. Надо сказать человеку то, что ему надо сказать. Надо сказать человеку то, что он должен услышать, даже если ему будет больно. Даже если будет разрыв отношений, и человек не сможет сразу это оценить, но если это принесет ему благо, мы должны это сделать, если мы любим. Если мы привязаны, то мы можем оставить свой хитрый план при себе. Но при этом важная вещь, когда человек привязан, он одинок. Даже если рядом с ним находятся люди, но эти люди не свободны, он чувствует одиночество. Это большая проблема. Основная проблема современных людей – это не просто физическое одиночество, это эмоциональное одиночество, одиночество в семье, что люди находятся в семье, и при этом они не чувствуют близости, потому что не умеют отношения строить. Они строят отношения на эгоизме. «Ты должен делать так, как хочу я. Все. Я вон сколько для тебя сделал, теперь ты должен». Но это не любовь, это привязанность. И человек может даже сделать его, можно страхом замотивировать, чувством вины или какой-нибудь выгодой, что я буду какие-то давать тебе материальные блага, наследство там тебе оставлю, но это очень низкий уровень мотивации для отношений, человек сам не будет удовлетворен. А что касается вашей стороны, надо понимать, в чем нуждается человек. Человек нуждается в качественном общении. И качественное общение – это когда другой человек в этом общении чувствует, что другие поняли, что для него важно и ценно, чем он живет. И общения не обязательно должно быть много. Ясно дело, хочется, ясно дело, но нужно понимать, что если человек не может насытиться каким-то другим общением, то это общение просто некачественное, это наша ошибка. Потому что по телефону можно очень хорошо поговорить, и по скайпу, и ничто живое общение не заменит, и совместная жизнь, но можно глубокие вещи друг другу передать. И человек счастлив становится тогда, когда кто-то другой искренне интересуется его жизнью, и он чувствует, что я не безразличен, и мне не хотят просто тупых советов каких-то дать, книжных. Меня действительно понимают, понимают мою ситуацию, понимают мои старания, понимают мою динамику. И в соответствии с этими стараниями и динамикой ко мне относятся, меня как-то поддерживают или просто выслушивают, или понимают. Поэтому это, знаете, стандартная претензия жен к мужьям. Что делать, да? Что жены упрекают мужей, что мало внимания уделяют. Не всегда это возможно. Мужчина должен работать. Но при этом он должен подумать, а насколько то внимание, которое он уделяет своей супруге, дочке, маме, оно качественное. И обязательно должно быть общение лично, когда, если нет возможности, это вы должны не со мной договариваться, а с супругом своим, сколько времени вы приезжаете, лично там проводите вместе с его мамой. Но если вы приезжаете и проводите это время вместе, то это время должно быть ее. Если человек будет это получать, даже если нет возможности жить вместе, человек будет удовлетворен. Но в конечном счете у вас есть мужчина, муж, и именно в общении с ним, слышав сказанное, нужно решить, что правильно и в вашей ситуации применимо. Потому что ответственность за эту ситуацию, она лежит на нем.
Спасибо за ответ. У меня тоже возник вопрос. Вы поднимали тему избавления от эгоизма, и я бы хотела узнать, где взять силы оторваться от своих эгоистических желаний, ведь это довольно больно для нашего эго. Подскажите, пожалуйста.
Силы всегда приходят из общения. Силы на гадости всякие. Да. До сих пор есть только грех и злодеяние, источник силы вдохновения для меня. Стихи есть такие. Общение, все решает общение. И общение, не имея ни под общением, не подразумевается физическое нахождение друг с другом. Это важное условие общения, но не единственное. Под общением подразумевается, что я раскрываю сердце свое и впускаю пример другого человека в свою жизнь. Потому что общение – это помимо слушания, первого главного элемента общения – это некая медитация на пример другого человека. Если у меня есть этот пример перед глазами, я позволяю этому примеру влиять на меня, на мою жизнь, то у меня будут силы. Если по-простому говорить, общение мы получаем через отношения со своими учителями. Силу мы получаем через отношения со своими учителями. Таким образом устроена жизнь, что сила, она всегда приходит от кого-то. Кто-то думает, что он сильный сам по себе. Ну, до какого-то момента да. Но, как говорится, в падающих самолетах и окопах, над которыми свистят пули, атеистов не бывает. Рано или поздно наступает ситуация, когда человек надламывается, и он понимает, что он нуждается в какой-то поддержке близких людей, учителей, в конце концов, Богу в нашем сердце, который ведет нас по жизни, хочет нас чему-то ценному в жизни это научить. Поэтому сила приходит в общении, и сила приходит тогда, когда у человека есть вера. И под верой не имеется в виду религиозный догматизм. Под верой приходится убежденность в том, что отдавая, служа, опять-таки в результате некого полученного опыта, что я видел счастливых людей, я буду счастливым, что я счастье там найду. Нам чего нужно-то? Нам же счастье нужно. Что такое вера? Вера – это убежденность в том, что действуя определенным образом, я буду счастлив. Мы верим в том, что действуя как эгоисты, мы будем счастливы. Мы в это верим. Правда, у нас не получается, но мы верим. Ну вот надо поверить в то, что можно быть счастливым, если научиться отдавать. И для этого нужно, еще раз повторюсь, искать хорошее общение. Это хорошее общение поможет нам увидеть себя, свою жизнь и вообще мир другими глазами. Большинство трудностей в жизни мы придумали себе сами.
Тогда, исходя из этого, у меня еще один вопрос. Вы говорили, давайте, что труд очень важен в нашей жизни, но человек ведь не
физически.
Может... Ну да, физический труд, но человек ведь не может трудиться просто ради труда. Я бы хотела узнать у вас, какова высшая цель труда в человеческой жизни? Есть какая-то планка такая?
Есть хорошая шутка про труд, что труд сделал из обезьяны человека, а из человека лошадь. Естественно, смысл не в том, чтобы просто загнать себя и стать таким трудоголиком. Вы пока говорили, я задумался. Сейчас 1 мая, мир, труд, май. Я говорил в совершенно конкретном контексте, я описывал стресс. То, что люди испытывают стресс, они пытаются избавляться от стресса, в частности, алкоголем. И я описал один из способов избавления от стресса – это физическая работа до пота. Во всем должна быть умеренность или баланс. Что такое гуна благости? Гуна благости – это баланс. Есть такой замечательный проект Рузова Вячеслава Юрьевича. «Баланс ТВ». И вот эта идея баланса, в частности, в Махабхарате, описывается словами «Сидья сидьё ствакармани саматвам йогу учете», что уравновешенность в счастье и в горе, в потерях и в неудачах, в приобретениях и неудачах, в почете и бесчести, радости и горе, вот это вот состояние баланса – это йога. И гуна благости – это, как говорится в Бхагавад-гите, в частности, тот, кто соблюдает режим еды, сна, отдыха, работы. Режим еды, сна, отдыха и работы может избавиться от всех страданий. То есть, если человек слишком мало ест, он будет страдать, слишком много будет страдать, должен быть баланс. Слишком много спит – будет вареная картошка такая. Слишком мало спит – будет раздраженный. Слишком много работает – станет лошадью. Сначала пони, а потом лошадью. Слишком мало, если работает, у него просто тело будет разваливаться. Одна из причин, по которой разваливается наше тело и не удовлетворен наш ум, что мы не даем физической нагрузки. Это относительно именно баланса. То есть должен быть баланс. И этот баланс у разных людей разный. Кому-то нужно больше работать, кому-то меньше. Кто-то удовлетворен небольшим минимумом, кому-то много надо, он не может без этого. Вот теребит его изнутри. Не проблема. Для бизнесмена иметь большой дом, большую машину, большой капитал – это не проблема. Но если человек простой рабочий, он мучается, что у него нет большого дома, большой машины, но он же усложняет собственную жизнь. Зачем? Ради чего? Для чего? Люди разные, возможности разные, судьбы разные. Но несмотря на то, что у нас разные возможности, у нас одинаковые возможности быть счастливым. И высшее предназначение труда состоит в том, чтобы человек почувствовал счастье в акте отдавания, а не в акте получения результатов своего труда. Выражаясь философским языком, на санскрите это называется карма-йога. Йога означает связь. Связь с кем? С самим собой, прежде всего, собственной душой, в конце концов, с Богом. С счастьем, потому что Бог и счастье – это синонимы. Душа и счастье – это синонимы. Счастье ищем, себя ищем. Ищем собственную духовную природу. И об этом еще Карл Маркс красиво говорил. Фактически Карл Маркс был, ну, он не первым, конечно, был, но он объяснял карма-йогу. Он говорил, то, что человек действует, и плоды его труда не принадлежат ему, поэтому эти плоды он должен отдать обществу. Единственная ошибка, которую он сделал, это то, что плоды труда, они никогда не принадлежат нам, это несомненный факт, но надо преподнести их не только обществу, не только людям, нужно преподнести их Богу, потому что в противном случае будет лишь временный результат всего этого, просто будет карма, и этот узел кармы, он будет завязываться все туже и туже. Но, еще раз, смысл труда именно в этом, смысл труда в том, чтобы человек научился счастье находить в акте отдавания, а не в результате. Как вот сейчас же люди, они же не любят свою работу. Как Леонов, насколько я помню, артист, актер, сказал красивые очень слова, что счастье – это когда утром хочешь на работу, а вечером домой. То есть, когда ты утром хочешь на работу, это значит, ты идешь заниматься любимым делом, а вечером хочешь домой, значит, тебя там ждут любимые люди. Любимое дело и любимые люди. Вот это формула счастья. Но осталось к этому добавить еще должен быть высший смысл в жизни человека. Если этого нет, то человек не будет до конца удовлетворен. Это даст ему счастье. Но высшее счастье дает наличие вот этого смысла. Поэтому смысл труда именно в этом. В том, чтобы человек научился находить счастье не в плодах. Не в том, что я ненавижу свою работу, и последний час на работе уже никто не работает, и все смотрят на часы, и ждут, когда же я вообще уйду и пойду домой, и займусь чем-то нормальным. Люди работают, чтобы не работать. Зачем ты работаешь? Чтобы не работать, чтобы получить деньги и потом не работать. Но не нужно отделять жизнь от работы. Вот жизнь – это когда я получил деньги и пошел куда-то их потратил. Нет, жизнь – это неразрывно связанное целое, как Махатма Ганди говорил. И поэтому нужно понять, это мое призвание – служить, радовать других людей. И я живу для этого, чтобы сделать что-то хорошее для них. И я реализуюсь таким образом. Еще деньги за это получаю. Вообще прекрасно, очень хорошо. Это вопрос нашего правильного отношения к тому, что мы делаем. Если человек думает о деньгах, он работать нормально не сможет, творчески, вкладывать сердце в это, и он не будет удовлетворен. Поэтому в высшей степени важно, чтобы человек, он понял, ну, какую-то свою природу, материальную для начала, и занимался деятельностью в соответствии со своим предназначением. Вот, например, как бы в этой школе, в проекте «Школа», который мы делаем, ну, постоянно мы говорим об этих вещах, об отношениях, как понять себя и о каком-то более высоком смысле, потому что ну, человек счастлив не деньгами. Счастлив человек не деньгами. Человек должен понять, столько сейчас информации есть, не только у нас, столько людей объясняют эти вещи, как понять свое предназначение, каким образом отношения строить, и в конце концов, чтобы более высокая цель в жизни была. Но если человек этого не поймет, он будет мучиться. Человек ходит на работу, как на пытку. Ну зачем? Ради чего? Чтобы деньги получить. Потом с наслаждением их потратить и потом опять пойти батрачить. Нет, надо изменить свое сознание. Если мы сознание изменим, то труд он будет приносить нам удовлетворение. Мы будем чувствовать, что да, я делаю это мой свободный выбор, это мой вклад. Пусть у меня небольшой вклад, но я делаю это свободно. Человек несчастлив не от того, что он не имеет чего-то в жизни, а от того, что он делает ради наслаждения, а не ради любви. Может быть, звучит слишком сложно, но это несомненный факт.
Спасибо большое. И у нас есть отзыв на сайте. Лариса благодарит вас за замечательную лекцию, говорит, что все было доступно, мудро и с эмоциями, и желает вам удачи.
Спасибо, взаимно.
Итак, время нашего эфира с Павлом подошло к концу. Сегодня мы открыли самую главную, наверное, вещь, которая заключается в том, что главная суть нашей жизни – это не только получать счастье из мира, научиться отдавать свою любовь и доброту окружающим. Я все верно сказала?
Да, именно так.
Спасибо.
Дальше нам целая жизнь дана на то, чтобы это понять.
Спасибо вам большое, Павел. Будем ждать вас в следующих прямых эфирах.
Хорошо, спасибо огромное. Желаю всем удачи и хорошего общения. До встречи.
Спасибо, до свидания.